Здравствуйте, дорогие друзья, «Тайны вечной книги», глава «Китово, когда придешь». С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здрасте. Да. Вот мы приближаемся к концу этой большой главы, и большой во всех смыслах, потому что здесь Моше готовит народ ко входу на следующую, как вы говорите, ступень духовную, да. Самую высокую, самую страшную, которая называется Эрец Исраэль.
Она вообще действительно страшная ступень.
Страшная, да, это чувствуется.
Вся подготовка со времени Авраама через египетское изгнание, выход из Египта, проход через Красное море, Конечное море, выход к горе Синай, разбиение, как это называется?
Золотого тельца.
Да, разбиение золотого тельца, затем получение вторых скрижалей. И движение со многими-многими препятствиями, остановками 40 лет в пустыне. То есть это 40 ступеней постепенного духовного исправления себя. Когда ты весь эгоизм, который есть в тебе, можешь поставить под альтруистическое намерение. Ты не можешь его самого использовать на отдачу и любовь, но ты можешь быть выше него. Это называется 40-летний подъем в пустыне. Когда прошли это все, теперь мы заходим с обратной стороны к земле Израиля через Иордан, через со стороны сегодняшнего Иордана, Иорданского государства. Вот. И оттуда мы пересекаем Иордан. Я тут летал где-то 2 недели назад на вертолете над всей страной. Иордан этот, это может быть, ну, 1.5 метра.
Перешагнуть можно.
Да, можно перешагнуть. Есть такие, что и можно перешагнуть. Перейти вброд, конечно, ты, извини меня, трусы не замочишь.
Так, понятно.
Вот. Далее. И можно по камням перескочить. То есть это не...
Не Енисей.
Да нет, конечно. Енисей тоже видел. Это не то, естественно. Но дело в том, что это символически. А на самом деле это очень серьезный переход. Ты вступаешь в землю, то есть в желание, в новую работу духовную, когда ты обязан каждый свой шаг делать из того, что ты... Берешь эгоизм и преображаешь его в альтруизм. То есть перейти Иордан, это значит, это переход Рубикона, это не то. То есть ты этим включаешь в себя в работу, когда все твои желания, вся твоя суть, она сейчас идет под нарезку, под пласты. Ты снимаешь пласт со своего эгоизма, делаешь на него сокращение в эгоистическом виде работы, и начинаешь обращать его в заботу и любовь ради других, без всяких экивоков к себе.
Без всякой выгоды.
Без всякой выгоды для себя. Вот это работа, которая называется «Земля Израиля».
То есть первый самый шажок, вот ты прошел, не замочив ничего, и первый шаг, мини-шаг твой на вот эту вот, как бы сказать, землю Эрец Исраэль, да, следующую ступень, и все.
Это все, да.
И обратно ты повернуть не можешь, убежать не можешь.
Нет, это все уже. Да и не обратно ты и раньше не мог никуда. Ты уже все.
Ты там умирал в пустыне 40 лет.
Да. То есть все умерли в пустыне.
Да.
Сейчас это совершенно новое поколение. То есть все желания, которые были эгоистическими, они все умерли. Вместо них стали желания альтруистические. А сейчас эти альтруистические еще и реализуются в этом ключе в альтруистическом на отдачу и любовь.
То есть мне даже стало чуть-чуть, знаете, так страшно, когда вы стали перечислять все, что пройдено, я ожидал, вы сейчас скажете, и все это было сделано именно вот для этого мгновения, когда сейчас Моше говорит... Вы идете вот сейчас.
Ну, конечно.
Именно вот для этого все годы, все смерти, там, образно говоря.
Существование всего человечества.
Существование всего человечества для вот этого шага.
Да.
Перехода вот этой, как бы скажем, такой речушки и входа.
Ну, это,
образно
говоря. Да, в принципе, это символ, ничего тут другого нет.
И поэтому вся эта глава, просто она вся, знаете, она вся...
Ну, предупреждение.
Предупреждение.
Такие же законы существуют в этой полной отдаче и любви, которую вы идете сейчас, в общем-то, осваивать.
Ну, давайте тогда продолжим. «Если не будешь строго исполнять все слова учения этого, написанные в этой книге, и бояться имени этого, почитаемого и страшного Бога Всесильного твоего, то обрушит Бог удары на тебя и удары на потомство твое, удары большие и крепкие, и болезни опасные и крепкие».
Да.
То есть требуется, написано тут, бояться, почитать, страшиться.
Да, да.
Имя твоего.
Конечно.
Вот когда говорится страшиться, бояться, почитать имя твоего, что это означает?
Вот это некрасиво как-то, да?
Ну...
Зачем Богу надо, чтобы его боялись, страшились?
И говорится, что именно это написано в этой книге.
Да. Да, естественно. Потому что человек должен понимать, какая перед ним стоит огромная задача и ответственность. Боязнь здесь имеется в виду не наша животная боязнь за свой живот, а боязнь за то, что я не смогу доставить услаждения, услады другим, доброты, любви, всего того, что можно дать другому человеку, и через них также Творцу. То есть мой трепет внутренний, я бы назвал это трепет, он именно в этом, что я очень дорожу, вот как мама над младенцем, как она дорожит и дорожит вся над ним, так вот, также я дорожу и дорожу своей возможностью наслаждать, услаждать, удобрять других от слова «добро». Вот. И думать, и все время быть в намерении, в устремлении к тому, чтобы им было хорошо.
Вот это называется бояться имени его?
Это называется бояться, да. Боязнь здесь – это боязнь... в чем-то не реализовать свою любовь.
Почему говорится имени этого?
А имя это называется 10 сферот, то есть полное слияние между человеком и всей окружающей природой, когда он полностью завязан, что ли, связан с ней на взаимную отдачу.
И так проявляется имя Творца?
Да, через природу проявляется имя Творца, это четырехбуквенное, через четырехслойное имя Творца, потому что оно воздействует через неживую, растительную, животную и человеческую природы. И поэтому оно вот такое четырех.
Вот скажите мне, мы уже спрашивали это, ну, каждую передачу мы как бы возвращаемся, а почему все время идет угроза? Если ты этого не сделаешь, то обрушит Бог удары на тебя и удары на потомство твое.
Мы находимся в середине природы, мы находимся в сетке сил. И это все четко спрограммировано, четко все завязано. Это система жесткая, взаимно связанная. И в той мере, в которой ты действуешь, она воздействует на тебя. То есть тут очень простая зависимость.
А человеку нужно...
Если ты сделаешь так, получишь так. Не сделаешь по-другому, получишь по-другому.
А нам нужен вот эта угроза? Если так не сделаешь, то будет так?
Нет, это просто описание.
Это описание.
Ничего тут угрожающего нет. Это описание того, что будет, если ты не так будешь действовать, или по-другому, и так далее.
То есть, естественно, произойдет вот это, да, удары.
А как ты учишь ребенка, что надо сделать так, а иначе, если ты сделаешь так и по-другому, смотри, что получится, и так далее. Закон простой.
Вот дальше написано: «И наведет он на тебя все недуги Египта, которых боишься ты, и прилипнут они к тебе».
Угу.
Это говорится обо всех этих ударах?
Да, то есть все те удары египетские, которые ощущал твой эгоизм,
угу,
и который таким образом воспитывал тебя отказаться от него, от использования его в эгоистическом виде, сейчас ты можешь все эти египетские страдания на себя вернуть. Так что побеспокойся об этом. Будь обеспокоен, чтобы этого не произошло. Вот так вот Тора рассказывает.
Вот вы сейчас как взяли и отделили эгоизм от вот этого вот, допустим, грубо говоря, Израиля, который сейчас идет в Эрец-Исраэль, вот этого народа.
Там уже нету эгоизма на самом деле.
Вот это мне интересно.
Там уже знать. Нет, потому что они находятся после 40-летнего возвышения до Дарги до ступени бина.
То есть они поднялись над эгоизмом.
Они поднялись уже над эгоизмом, а теперь самое главное – начать его реализовывать. Вот это проблемка маленькая – реализовывать, понимаешь? Когда я заходил раньше в злачные места и наслаждался там всякими наслаждениями, источниками, которые были для моего эгоизма доступны, раскрыты, это было хорошо. Потом я решил, что надо от этого дела оторваться.
Так.
Я оттуда удалился.
Так.
И стал таким вот святым.
Праведником.
Праведником. А сейчас я должен вернуться в эти же злачные места. Понимаешь? Но уже заниматься тем, чтобы исправлять тех, которые там находятся. А кто там находится? Там находятся мои желания эгоистические. Во всех этих извращенных видах.
То есть я оттуда ушел, на самом деле я там остался?
Да. Да, я остался. Я на самом деле не ушел, я приподнялся над этим, но все мое нутро осталось там. Я был просто в отключении от этого, а теперь я должен вернуться и их исправить, то есть вытащить их из этого всего злачного мира на высший уровень, на высший мир. Так тут существует проблема, как бы они меня не утащили обратно.
И то есть, чтобы не проявились ко мне недуги Египта.
Тут такие предупреждения, что, дорогой мой, держись. Но ты обязан это сделать. Это и называется работа в земле Израиля.
Понятно.
То есть, на самом деле, земля Израиля – это тот же вонючий Египет. Это та же, ну, тот же эгоизм, та же яма со змеями, со всеми этими, со всеми эгоистическими наслаждениями, со всем прочим. Но то, что ты должен сейчас исправлять.
Переработать.
Да. Вот. То есть, у тебя сейчас проблема. Ты должен входить в эти злачные места и там проводить агитационную работу.
С самим собой, получается.
С самим собой, конечно.
Ой-ой-ой.
Да, да.
Но вообще очень красиво. Вот дальше пишется опять об этих местах. И останется у вас, если ты это не сделаешь, и останется у вас мало людей вместо того множества, каким были вы, как звезды небесные, за то, что не исполнял ты волю Бога Всесильного твоего.
Да, если ты не будешь, не сможешь их выполнить, то от тех огромных эгоистических желаний, которые там существуют, у тебя практически останется только в лучшем случае маленький свет хасадим. А то, может быть, и его не станет. Поэтому надо беречься.
То есть ты можешь эти огромные желания, как вы говорите, в которых я возвращаюсь...
Ты можешь сделать из них свет бесконечности. А можешь потерять все.
Вот это вот интересно.
Да. Вот.
То есть ты можешь получить свет жизни, а...
Это страшная земля. Это страшная земля. Это так и сказано, ведь это земля, которая поедает тех, кто в ней живут.
Да.
Здесь мы этого не видим в земле Израиля. Это олицетворяет это все немножко наши враги, которые тут существуют с нами вместе. Но, в общем, если мы говорим о духовной работе, то просто... Желания наши эгоистические, они просто вот гадами такими вот высовываются из-под земли и желают нас постоянно сожрать.
Именно в земле Израиля?
Да.
А там этого не было?
Нет.
А именно в земле Израиля?
Нигде этого нет. И в Египте не было. Нигде. Только здесь. Когда ты начинаешь использовать их ради отдачи, желаешь использовать их на обратное. Желание получить ради отдачи.
И во что тогда превращается
змей? Получить ради отдачи. Это страшное дело. Это весь свой эгоизм обратить в любовь. Это тот, кого ты ненавидишь, начинать любить с полной силой.
Понятно. Вот эта задача в земле Израиля.
Да. А ради чего? А для чего? А потому что этим доставляешь удовольствие Творцу. А хоть бы я это увидел, как, что мне за это будет?
Вот-вот.
Ничего.
Ой-ой-ой. Дальше пойдем. И будет, как радовался Бог о вас, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Бог о вас, губя вас и уничтожая вас, и будете вы оторваны от земли, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею. Вот да. Это, что это такое?
Будет наслаждаться тем, что убивает тебя.
Да. То есть он наслаждается, радуется, губя вас и уничтожая вас.
Да.
Что это такое?
Можно объяснить? Что это такое? Непонятно.
Что это за радость такая?
Спроси у нацистов, у каких-нибудь, они тебе объяснят.
Да.
Да, вот, уничтожая евреев, мы этим ублажаем Бога.
А Бог радоваться будет, почему...
И мы его ублажаем, он радуется нашей работой.
Нет, он губит нас, уничтожает нас и радуется, если мы не выполняем его законы. Вот что написано. И будет, как радовался Бог о вас, делая вам добро и умножая вас.
За ваши добрые дела.
За ваши добрые. Так и будет Бог радоваться о вас, губя вас и уничтожая вас.
Да.
Вот можно вот эту вот дилемму объяснить?
Очень просто.
Творящий
он
добро.
Он что уничтожает? Он уничтожает таким образом твои эгоистические желания, которые не дают тебе выполнять
законы.
Закон отдачи любви. Так ведь, с одной стороны. Но этим он же и радуется. То есть в любом случае происходит исправление.
То есть он радуется тем, что как бы...
Уничтожает твои эгоистические желания, которые ты не в состоянии исправить. Вот. Только таким путем, злым путем, а не добрым путем.
И это для него радость.
Это для него радость. Мы этого не можем в нашем мире оценить, как не можем в нашем мире никоим образом, естественно, одобрить или оправдать те страдания, которые были там в Инквизиции или в Шоа, да, еще как-то. Мы не можем этого оправдать, но на самом деле это огромное исправление, потому что мы не могли их выполнить сами.
Понятно. Вот дальше.
Так вот, да. Творец, он... это свойство высшей ступени, которое существует в исправленном состоянии. И поэтому считают, и поэтому называют, что он радуется. Потому что это вызывает большой свет в мирах.
То есть это подтягивает к исправленному состоянию,
да,
всех.
Да. А в нас это вызывает огромную тьму, потому что мы находимся в противоположном от него свойствах.
Понятно. Дальше. И рассеет тебя Бог. Очень такие слова, знаете... предсказание. «И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить богам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камню».
Да, то есть это то, что мы наблюдали в течение 2000 лет нашего рассеяния. В принципе, наше рассеяние, изгнание так называемое из земли Израиля, мы заслужили тем, что мы уже в земле Израиля начали служить другим богам. То есть уже вывернулись из-под альтруистического закона Торы и начали заниматься его эгоистической реализацией. И поэтому рассеялись, потому что не в состоянии выполнять альтруистические свойства между нами, взаимодействия. А значит, в земле Израиля в желании отдавать и любить мы уже быть не можем. Поэтому мы и географически изгнались оттуда, как следствие нашего духовного несоответствия.
А сейчас собрались.
А сейчас собрались не потому, что мы уже такие хорошие и исправленные,
да.
Не потому, что мы такие объединенные и любящие друг друга, а собрались потому, что нам дали особую... возможность собраться, несмотря на то, что мы не находимся в этих духовных качествах отдачи и любви взаимной. Это нам дали как возможность. Если мы в течение определенного времени не достигнем действительно реализации отдачи взаимной любви, не будем как один народ с одним сердцем, то нас снова оттуда выгонят. Таков духовный закон. И когда еще раз вернемся? Может быть, еще через 2000 лет.
Но ведь вроде же закончились все галуты с точки зрения...
Кто закончился? Мы находимся еще в изгнании.
Угу.
Это физически мы получили возможность вернуться сюда. Но духовно мы находимся еще в изгнании.
То есть нельзя сказать, что мы вернулись.
Поэтому мы не вернулись. Что с того, что мое тело находится географически здесь? А я ему не соответствую, этому месту, духовному месту.
То есть, по-вашему, действует... Последнее четвертое изгнание, но действует и действует и действует и
мы
сейчас.
Мы находимся в изгнании. Еще более того, кто из нас, из живущих здесь в Израиле, не желает удрать оттуда, предложи ему место потеплее. Он говорит, зачем ему надо эта страна? Что здесь есть? Так что, несомненно, или мы в течение короткого времени осваиваем духовную землю Израиля, то есть отдачу, любовь, взаимную связь между нами, и тогда мы имеем право здесь существовать, и не может быть тогда никаких помех нам внешних, не только внутренних. Вот. Или мы должны будем оставить эту землю. То есть было на какое-то время, был на какое-то время проведен эксперимент с этим жестоковыйным народом. Еще раз подтверждена его жестоковыйность, и поэтому.
Не получилось.
Да, и поэтому эксперимент закончился неудачей. Он привел к очень определенному четкому выводу. И поэтому теперь нам надо только лишь продолжить его как надо, то есть по закону природы. Мы сейчас действуем вопреки закону природы. Мы находимся в том месте, на том уровне, который нам не соответствует, которому мы не соответствуем. Это именно благодаря особому воздействию высших сил и тому, что нас уничтожали в катастрофе в предыдущем веке. А в общем, все. Теперь это все истекает, и мы должны решить для себя, как же мы видим наше будущее.
Понятно. Вот дальше написано: «Но и среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, а даст Бог тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души, и будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен, что выживешь. Утром скажешь, настал бы уже вечер, а вечером скажешь, настало бы уже утро. От страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища, которое увидят глаза твои». Вообще, во-первых, написано.
Писатель как крутой. Заслуживает Нобелевскую премию,
да? Просто, да, действительно, очень...
По мощи выражения, да, это вообще потрясающе.
Очень эмоциональное такое, каждое слово, как... Да. Даже в русском переводе стоит, как...
Да,
знаете,
и причем очень сжато.
Сжато, да.
Да, бьет просто, не промахиваясь, каждый раз.
Надо же, даст Бог тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И так далее. Ну вот что это такое будет? Жизнь твоя висеть на волоске, будешь пребывать в страхе.
Будешь зависеть
среди других народов.
Будешь зависеть от ненавистников, которые тебя окружают. Постоянно будешь в беспокойстве. Постоянно будешь в поисках какого-то более удачного, более удобного, благополучного, безопасного состояния. Но его не будет. Но постоянно будешь его искать для себя, для детей, для всего. И вот таким и будет все твое существование на протяжении тысяч лет.
И ты говоришь, поэтому утром скажешь, настал бы вечером, вечером скорее бы уже...
Да, и зачем вообще существовать в таком виде? То, что спасает еврейский народ в таком случае, это только юмор. Да-да, только вот такое. Юмор и, конечно, повышенное IQ, с помощью которого они могут действительно многое сделать, и поэтому в них тут и там нуждаются те народы, и когда они могут действительно хорошо работать и хорошо зарабатывать и откупаться более-менее от всяких проблем.
И несмотря на то, что они могут устраиваться, все равно вот об этом говорится.
То есть они, евреи в изгнании, они идут на любые ухищрения, только для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Но когда они оказываются в земле Израиля, они как бы забывают абсолютно о том, что там с ними было, и готовы здесь на что угодно, только не на выполнение своего предназначения.
Готовы, да.
Вот такова природа этого народа жестоковыйного. Так что тут я не вижу для него, откровенно говоря, никакого светлого будущего. Если только лишь он не возьмется действительно за ум и не услышит каббалистов. Но это действительно очень тяжело. Я его понимаю. Сам прошедший этот путь нелегкий и продолжающий бороться со своим этим еврейским нутром, который отталкивает от реализации каббалы. Я понимаю, насколько это тяжело.
То есть здесь говорится, что тебя будут выдавливать все время из другого места, да?
Да-да, из народов мира будут выдавливать, а куда?
А куда?
Никуда, в море, как говорится. Вот и все.
Ну вот дальше как раз вы правильно сказали. Дальше говорится, и возвратит тебя Бог в Египет на кораблях, тем путем, о котором я сказал тебе, не увидишь ты его более, и будет там продавать вас врагам твоим в рабы и рабыни, но не будет покупателя. То есть он тебя будет тогда возвращать в Египет на кораблях. Это что означает? То есть ты снова...
Никто не захочет иметь тебя внутри своих границ. Никто. Дело в том, что эти желания, которые должны исправляться, и в них уже будет возникать эта точка в сердце, эти желания не могут существовать внутри эгоистических желаний. И поэтому они будут выталкиваться законом несовпадения свойств. И поэтому евреи должны будут оказаться где-то абсолютно изолированы от других. А где? Вот географически, если уже говорить, то просто непонятно где и как. Потому что единственное место, в принципе, это земля Израиля. С другой стороны, для этого должна быть свобода воли, выбрать это все. То есть это проблема. Это проблема. Я лично надеюсь на то, что будет еще один заход, такой, как был когда-то во времена Советской России, даже не Советской, а Царской России, когда зарождались вот эти все первые еврейские общества с Жаботинским там и прочими, когда организации эти товарищества за заселение, за возвращение в Палестину.
Когда осваиваться начала земля?
Да, это в конце 19 века.
Вот. Но они же уходили от погромов, уходили...
Вот я надеюсь, что будут опять такие обстоятельства, когда они будут вынуждены уходить. И на этот раз для них будет уже подготовлена основа, каким образом все-таки ради чего уходить и ради чего сюда приходить. Эту основу готовим мы.
Вот скажите, пожалуйста, вот я хотел бы все-таки возвратить тебя Бог в Египет на кораблях. Вот что это означает? Все-таки в Египет возвращает?
Египет – это в эгоизм твой, да.
То есть он тебя возвращает. Почему говорится на кораблях? Почему по морю это и происходит?
Ну, по морю это всегда же так. Если ты куда-то убегаешь, то считается, что ты убегаешь по морю.
Да.
Нет другого выхода из Израиля, кроме как по морю.
Да. Это... Ну, и на самом деле так.
Да, это... Ну, в Торе это объясняется.
Ну, вот дальше, хорошо. Вот слова союза, который Бог повелел Моше заключить с сынами Израиля в стране Муав, кроме союза, который заключил он с ними у Хорефа. «И созвал Моше весь Израиль и сказал им, вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в стране египетской с фараоном и со всеми рабами его, и со всей страной его, те испытания великие, которые видели глаза твои, знамения и чудеса те великие. Но не дал Бог вам сердца, чтобы понять, и глаз, чтобы увидеть, и ушей, чтобы услышать до сего дня».
Да, потому что есть горы Эдом, когда вот ты находишься там, где Эйлат, и смотришь на противоположную сторону, на заграницу иорданскую, это Эдом.
Красные горы такие.
Да, а горы, которые ты видишь со стороны Иудейской пустыни,
да, когда приближаешься
на северной части Мертвого моря, против Иерусалима, когда ты стоишь с одной стороны, а с другой стороны за Иордание, там Моав. И вот ты находишься за границей, в общем-то, земли Израиля, то есть еще не обязан приступать к исправлению желаний на любовь, на получение ради отдачи, но уже эти законы на тебя начинают действовать.
Вот говорится так, но не дал вам Бог сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сего дня. И в то же время он говорит, вы видели все, что сделал Бог у вас на глазах в стране египетской, с фараоном, те испытания великие, которые вы прошли. Он говорит, с одной стороны, вы видели, с другой стороны, но не дал вам Бог сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сего дня. А почему такое существует противоречие?
Потому что вы еще не прошли, вы только сейчас заканчивали ступеньку бины. Отдача ради отдачи, да, очищение своих желаний. А сейчас вы должны их начинать преобразовывать в отдачу и любовь.
Это означает, что вы должны увидеть, да?
Да.
То есть это уже не свет хасадим, а свет хохма начинает
Конечно.
Работать. Вот дальше. «А я водил вас 40 лет по пустыне, не ветшали одежды ваши на вас, и обувь твоя не ветшала на ногах твоих.
Да.
Хлеба вы не ели, и вина и хмельного не пили, дабы знали вы, что я Бог всесильный ваш».
Да, потому что питались маном.
Угу.
Потому что это свойство бины. Ничего не было этого в пустыне. В пустыне ты питаешься только маном.
Вот еще раз, если можно, вернитесь, пожалуйста. Мы давно говорили о мане, говорили подробно. Что значит «ты питался маном»?
Ман – это значит, что я питаюсь только свойством отдачи.
Вот так живу, да?
И вот этим живу.
Это и мой хлеб, моя пища, моя одежда.
Это абсолютно все. Это, ну и одежда, это имеется в виду и краны все на мне и так далее. И пища – это то есть свет хасадим, который я потребляю. Это все ман.
Угу.
То есть это все только лишь привязанность к Творцу. Прилепляюсь к Нему всеми возникающими во мне эгоистическими желаниями и таким образом очищаюсь от их эгоистической реализации.
И я сыт получаюсь.
Этим я и живу. Вот. Этим я и наполняюсь. Тем, что каждый раз все ближе и ближе и ближе к Нему. Ничего себе, только прилепляюсь к Нему. От Него я получаю всю живительную силу.
Это называется ман.
Да.
То есть ман – это практически все во время вот этого прохождения пустыни и так далее. Это вообще все.
Ну, эти ступени, которые проходит человек, так называемое 40-летнее путешествие или подъем от Малхут до Бины, это и есть ман.
Это и не ветшали одежды ваши, и обувь твоя не ветшала на ногах.
Потому что ты не используешь эгоистические желания, ты только поднимаешься над ними. Поэтому ничего этого не, ты не реализуешь ничего.
То есть это понятно. Вот дальше. Хлеба, да,
это еще. Эти все ступени, они называются ступенями очищения. Не реализации эгоизма на альтруизм, а очищение. Просто приподнимаешься над этим, над всем. Это тебя не касается. Как бы оставляешь весь свой эгоизм внизу.
То есть я очищенный должен войти в Эрец Исраэль. Поэтому
да.
Я.
Ну, и когда ты начинаешь перелопачивать весь твой эгоизм, который остался внизу, это называется, что ты уже находишься в земле Израиля.
Понятно. Со всеми змеями, как вы говорите,
да,
и
да,
свалкой. Вот дальше. «И пришли вы к месту этому, и вышел Сихон царь Хешбона, и Ог царь Башана против вас на войну, и разбили мы их, и взяли мы страну их, и отдали ее в удел Реувену и Гаду, и половине колена Минаше».
Это за Иордание.
Да. За Иорданией.
Угу.
Это очень интересно, он говорит, и пришли вы к месту этому, и вышел Сихон царь, и так далее, и так далее. Дальше говорит, и разбили мы их.
Конечно, мы.
Это не ошибка, да?
Нет, это кто? Человек это все делает.
Но он говорит, и пришли вы к этому месту, и разбили мы их.
Ну, это может быть, не просто объяснять. Я могу сказать, что разбиение эгоистических желаний – это не то, что ты приходишь к ним и раскрываешь их. Ты входишь с ними в борьбу, тебе нужен свет хохма для того, чтобы их разбить, для того, чтобы подняться над ними. Поэтому здесь ты должен действовать только с Творцом. А различить, сконтактировать с ними, вполне возможно, что у тебя хватает и предыдущих основ. То есть того света, который уже существует в тебе.
То есть все эти цари Сихон, Ог...
Это эгоизм во мне, в разных его проявлениях.
Понятно. Ну и заканчиваются последние две строчки. «Соблюдайте же слова союза этого, исполняйте их, дабы преуспели вы во всем, что будете делать».
Амин.
Амин. Можно так и заканчиваем мы эту нашу передачу. Вот это и вывод весь, да?
Да. Это, конечно, ужасные условия, очень сложные, очень серьезные, но мы их должны выполнять. Мы должны все сделать для того, чтобы можно было их выполнять. Выполняются они внутри человека, исправлениями человека со своей природой эгоистической, чтобы прийти к связи с другими, чтобы показать всему миру возможность объединения, которая сегодня миру так необходима. И тогда мы с вами действительно приносим в наш мир высший свет. И человек поднимается, раскрывает для себя следующий мир. В этом мире раскрывается следующий мир, как сказано, свой мир раскроющий в этом мире, и мы начинаем в нем существовать. нету вообще понимания такого психологического, как жизнь, смерть, существование какие-то. Это все одно сплошное существование бесконечное, вне времени, пространства перемещения. Вот к этому мы должны прийти. То есть Тора, она раскрывает нам вечность.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ну, будем и дальше идти к вечности. До свидания.